Выпуск новостей подготовила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 18 июня, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Дело об убийстве Пола Хлебникова. Верховный суд сегодня рассматривает кассацию генпрокурора по поводу направления дела обратно в прокуратуру. Где служат российские миротворцы? Куда исчезают брошенные автовладельцами автомашины? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, обзор последних матчей чемпионата Европы по футболу, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы «Свобода в 9». Сегодня Президиум Верховного Суда России должен поставить точку в споре о том, насколько обосновано возвращение дела об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова на дополнительное расследование. В декабре прошлого года Московский городской суд объявил в розыск одного из обвиняемых и постановил вернуть дело в прокуратуру. Однако в Генеральной прокуратуре считают, что оснований для того решения не было и нет. Главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова застрелили 4 года назад, вечером 9 июля 2004 года, когда журналист выходил из редакции. Рассказывает журналист, корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Из Московского городского суда в прокуратуру дело об убийстве Пола Хлебникова вернулось уже в ходе повторного процесса. После первого рассмотрения все трое подсудимых, Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садретдинов, были оправданы на основании вердикта присяжных. Однако долго оправдательный приговор не продержался. Верховный суд отменил его по протесту Генеральной прокуратуры. К моменту нового рассмотрения дела оказалось, что прокуратура не может найти одного из обвиняемых, Казбека Дукузова. Суд объявил его в розыск, приостановил слушания, а дело вернул в прокуратуру, говорит адвокат Фаиля Садретдинова Руслан Коблев.
Судебное решение, единственное, с чем мы можем согласиться, оно, в принципе, принято верно, поскольку в той ситуации, в котором дело находится, оно не может быть рассмотрено по существу Московским городским судом. Мы считаем, что позиция у Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем у Следственного комитета, совершенно противоречивая. С одной стороны, мы, как обычные обыватели, слышим постоянно заявления и от следователей, которые вели это дело, и от руководителей, и от самого Бастрыкина, о том, что после раскрытия очередных преступлений, они считают, что по этому делу имеются иные лица, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому в этом же виде дело не может быть вновь передано для рассмотрения в суд. По-любому должны быть или проверены их доводы, или опровергнуты. То есть мы считаем, что в том виде, в котором оно рассматривалось, оно, безусловно, не может быть заново рассмотрено.
Тогда чем, с вашей точки зрения, можно объяснить упорство Генеральной прокуратуры, добивающейся возвращения дела для рассмотрения в суд?
Я считаю, что они не хотят просто признать те ошибки, которые суд установил и установили присяжные заседатели, вплоть до фальсификации.
С тех пор, как дело ушло из Мосгорсуда, прокуратура, по мнению Руслана Коблева, не предпринимала достаточных усилий для того, чтобы подготовить материалы к новому судебному разбирательству.
Не только не принимала никаких мер, а всячески занималась препирательством и судом, и со Следственным комитетом, и Следственный комитет, в свою очередь, то есть не могли даже определить, где находится уголовное дело. Ну вот мы, как защитники, даже не уведомлялись о том, получил ли следователь это уголовное дело, принимает его к производству. Мы направляли запрос и в Генеральную прокуратуру, и в созданный к тому времени уже Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, и в одном и в другом случае получали отписки о том, что такого дела у них в производстве нет. То есть просто дело неудобно никому, и каждая инстанция считает своим долгом отправить ее в другую, такой пинг-понг между судом и прокуратурой, и Следственным комитетом.
Когда власти США предложили России помощь в расследовании одного из самых громких заказных убийств американского гражданина, специальную резолюцию об этом принял Сенат, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что у российской прокуратуры достаточно сил для того, чтобы самостоятельно довести дело Хлебникова до конца. В прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожа Ахмед Нухаева, которому якобы не понравилось то, как Хлебников написал о нем в своей книге «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченцев». чеченского бандита. Нухаев объявлен в розыск, несмотря на то, что в 2004 году интернет-издания пестрели сообщениями о его возможной гибели в горах Чечни, и с тех пор новая информация о полевом командире не появлялась. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Внимательно следят за тем, как идет расследование дела об убийстве Пола Хлебникова и за рубежом в Соединенных Штатах Америки, где проживают родственники застреленного журналиста. Они обращают особое внимание на то, что за 4 года виновные в убийстве, как организаторы, так и заказчики, как исполнители, так и заказчики, не понесли наказания. Репортаж нашего американского корреспондента Яна Рунова.
Мы попросили Питера Хлебникова рассказать, что он думает о разбирательстве дела об убийстве его брата. Питер не стал объяснять, почему, но согласился беседовать при условии, что его голос не будет звучать в эфире. Он разрешил лишь сослаться на его слова. Как он считает, о заказчиках преступления речь пока не идет. В прокуратуре и в суде говорят лишь об исполнителях убийства. Питер Хлебников сказал также, что, по мнению всей семьи Хлебниковых, первый суд был просто пародией и высветил множество проблем российской юридической системы, в особенности суда присяжных. «Мы понимаем, — сказал он, — что российская система правосудия еще очень молода, она только формируется, и на ее пути стоит множество проблем. Но мы надеемся, что слабости своей правовой системы Россия со временем сумеет преодолеть», — сказал Питер Хлебников. После первого суда семья Хлебниковых выпустила заявление, в котором было сказано следующее. «Мы будем окончательно удовлетворены расследованием данного дела только тогда, когда справедливое наказание понесут не только исполнители этого преступления, но и те, кто спланировал и отдал приказ убить Пола. Мы еще раз настоятельно просим российские правоохранительные органы принять предложение о помощи в расследовании преступления со стороны Соединенных Штатов Америки, а также ряда других стран и соответствующих международных агентств». Американские эксперты не раз давали понять, что не слишком доверяют результатам расследования, проведенного российской прокуратурой, и не уверены в объективности и независимости российского суда.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский Вольфрам», который требует выплатить им задолженность по зарплате. Освобождены 4 российских миротворцев, которые были задержаны во вторник вечером грузинской полицией в зоне грузино-осетинского конфликта. Сообщение о достижении соглашения между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» являются преждевременными. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Эхуд Барак. На севере Багдада в результате взрыва свыше 50 человек погибли, более 70 ранены. Сейм Литвы принял закон, запрещающий использовать в общественных собраниях советские символы наряду с нацистскими. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Надо ли защищать права неверующих? Вышел биографический словарь «Российское зарубежье во Франции», беседа с историком Львом Мнухиным и музыка композитора и саксофониста Леонида Синдерского. Такие темы программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Программа выходит сегодня на волнах «Радио Свобода» в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет. Рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. А причиной тому, насколько известно, очередной отказ суда российского. Накануне Мосгорсуд не удовлетворил кассационную жалобу партии Касьянова «Народ за демократию и справедливость» на отказ Федеральной регистрационной службы зарегистрировать партию.
Да, это газета «Коммерсант». Статья называется «Партию Михаила Касьянова отправили в Страсбург. Мосгорсуд отклонил жалобу партии «Народ за демократию и справедливость». Вот господин Прохоров, это адвокат Касьянова, убеждал суд, то есть Московский городской суд, что отказав партии в регистрации, Федеральная регистрационная служба неправильно применила закон о политических партиях. Позиция Росрегистрации сводится к тому, что для отказов партии в регистрации достаточно одного нарушения, даже такого, как ошибка в дате рождения одного члена партии. Теперь сторонники экс-премьера намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Адвокат Прохоров считает необходимым оспорить в Конституционном суде положение закона о политических партиях, касающиеся отказа в регистрации, поскольку ни одной партии в судах не удалось доказать незаконность отказов Росрегистрации. Так, тот же Таганский райсуд отклонил сразу три иска партии «Великая Россия», которые... Федеральная регистрационная служба летом прошлого года дважды отказала в регистрации на тех же основаниях, что и партия Михаила Касьянова. Ну, понятно, что теперь уже у Михаила Касьяна и его сторонников одна дорога. Это Европейский суд в Страсбурге, который, возможно, поможет как-то разрешить эту ситуацию. Напомню, что чтобы зарегистрировать партию, необходимо 50 тысяч членов. То есть, если у одного из членов будет найдена ошибка в дне рождения, все.
То есть какая-то ошибка в данных, партия не будет зарегистрирована.
Абсолютно. То есть 50 тысяч человек, это же невозможно, понятно, что уследить, чтобы не было там какой-то ошибки. Или там даже выясняется в этой статье, что там несколько человек умерли. Ну, видимо, пока шла регистрация, вся эта бюрократическая волокита, кого-то сердце не выдержало, а это уже как по закону ошибка, так как человек умер, а он в списках есть.
Ну что ж, есть еще одна довольно интересная публикация сегодня в газетах о глобальной трансформации туристических услуг. Момент, в чем тут суть?
Ну, это какое-то глобальное исследование провели специалисты, «Новое известие» об этом пишут. Ученые предсказывают глобальную трансформацию туристических услуг к 2020 году. Вот лет через 10-12 в туристические поездки будут отправляться ежегодно более 1,6 миллиарда человек. И это приведет к значительным изменениям всего социального пространства. А вот поскольку к 2020 году число туристов в мире перевалит за 1,5 миллиарда человек, автор доклада предсказывает значительные изменения социального пространства. То есть туристы будущего бренное лежание на пляже и купание в море применяют на подводные путешествия, горные восхождения и даже космические путешествия. Правда, автор не уточняет, насколько последнее удовольствие будет доступным. Вот лидерство по приему туристов...
Сейчас, в принципе, тоже есть и космические туристы, и
подводные путешествия. 20 миллионов, как мне память не изменяет, по-моему, заплатил какой-то турист.
Один из первых туристов.
Да, один из первых туристов, чтобы попасть в космос. Но я думаю, цены чуть-чуть упали. И не знаю, будут они доступны вам лично или нет.
К тому времени... К 2020 году статье, наверное,
сумма будет значительно меньше. Итак, лидерство по приему туристов, пишет автор статьи, будет удерживать Европа. Следом за ней пойдут Восточная Азия и Тихоокеанский регион, обе Америки, а также Африка, Средний Восток и Южная Азия. Традиционные отели разной звездности, кемпинги, палатки останутся в прошлом. На смену им придут аэрогостиницы, подводные и плавучие отели. Докладчик предсказывает и воплощение мечты футурологов. Туристы будут путешествовать вместе с отелями, представляющими собой передвижные модули.
Ну, вот то есть такие, что-то вроде нынешних круизов.
Да, все с собой ношу, все свое ношу с собой. Скажите, а вот вы какой туризм предпочитаете?
Я предпочитаю лежание на пляже скорее.
То есть вы у нас
путешествие.
Вы у нас ретроград, вы останетесь тем самым старым туристом, который будет потреблять то, что уже
и
давно,
в 2020 году.
Давно придумано человечеством.
Спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет. Ну а теперь новости спорта, и в студии вновь Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, конечно, мы будем говорить о чемпионате Европы по футболу, о матчах, которые вчера прошли в группе С, в группе смерти, как она называлась, комментаторами, или, как говорили румыны, в группе радости, в которой они, собственно говоря, и остались, поскольку не смогли вчера обыграть сборную Голландии.
Да, до последнего момента румыны сохраняли надежду на выход в четвертьфинал, но вообще это же была самая открытая группа. Здесь, по крайней мере, не было ни одной команды, которая утратила все шансы перед последним туром. Ну вот, встречаясь, естественно, с сильнейшей командой этой группы, румынская сборная имела шансов-то изначально немного, хоть голландцы и выступали в... так сказать, ну, не назовешь полностью резервным составом, но в сильно измененном составе. Ну,
ну 9 есть. Человек, да, присутствовало.
Ну, в общем, они...
Новичков, скажем так, в этом составе.
Да, ну, которые выходили, ну, по сравнению со стартовым составом, но они все равно играли же в предыдущих матчах, тоже выходили на замены.
И забивали даже.
Ну, вот именно. Ну, в общем, все, короче говоря, было нормально со сборной Голландии. Естественно, ну, даже ведь если выходят, предположим, запасные игроки, это же не значит, что они выйдут и захотят проиграть, правильно?
Да, да, скорее всего, наоборот. Они захотят доказать тренеру, что их место как раз в основном составе в серьезных матчах.
Да все, в общем, да, там было все логично, все нормально. Ван Бастен, к слову сказать, очень рад был, что оказал, так сказать, услугу своему большому другу Роберто Донадони. Ну, не секрет же, что два тренера вот этих сборных Голландии
играли Италии, вместе.
Естественно, в Милане они большие друзья. Я вот в итальянской газете читал, что Донадони вообще говорит, что чуть ли не мой лучший друг Ван Бастен, хотя, он говорит, мы с ним очень редко встречаемся, там, 2-3 раза в год, но все равно очень близко дружим.
А ну, что говорят, кстати, о румынах, как они выглядели в этом матче?
Ну, румыны, как и могли, а что они могли противопоставить? Упорство, настойчивость и долготерпение, ну, в общем, качества, которые могут помочь, а могут и не помочь в данном случае.
Ну, как видим, не помогли.
Не помогли, да.
Во втором матче там не так драматично все было, как в игре Чехия-Турция, но тем не менее. Насколько сильно сказалась травма Рибери, которую он получил на 8-й минуте матча на окончательном счете?
Да там вообще бедным французам не повезло с самого начала. И травма Рибери, тем более, ну, всегда особенно обидно, когда, ну, как бы на пустом, на ровном месте это получилось, там не было, ну, в борьбе в такой, ну, без особой, без какой-то грубости там или чего-то, просто, ну, просто вот несчастье. Но потом же последовало за этим и совсем уже полнейшее несчастье, когда был назначен пенальти и удаленно Бедаль, то есть вот это двойное наказание, об избежании которого все тренеры, ну, в смысле, не тренеры, а чиновники, там, и специалисты, и обозреватели, ну, в общем, все, короче говоря, обсуждают этот вопрос. Вот как бы хорошо было бы избегать двойных наказаний. Ты назначил пенальти, это уже само по себе серьезно, а тут еще и игрока удаляют, потому
либо
что
либо пенальти, либо красная карточка.
Да, да, ну, как бы формально же все равно это фол последней надежды. Хотя в той ситуации трудно было говорить, в общем, я не знаю.
А ведь в матче, как раз, который, о котором уже упоминалось, Чехия-Турция, там ведь тоже вратарю показали, ну, не, там тоже была показана красная карточка, если я не ошибаюсь, тоже за нарушение в штрафной площадке.
Да, но там, ну, там просто вратарь толкнул соперника. Но это, к счастью для турок, случилось в тот момент, когда мяч уже вышел за пределы поля. Ну, то есть он не был в игре, потому что если бы мяч в это время находился в игре, то есть если бы игра продолжалась, то независимо от того, в какой точке поля находился бы мяч, если нарушение было штрафной, то надо было бы назначать пенальти. Но тут вот турки отделались, ну, просто одинарным, так сказать, наказанием, естественно, совершенно справедливым, там, все, нет никаких претензий. Да и тут, по большому счету, претензий нет. Но вот просто когда ты понимаешь, что так ломается игра, помните, Михаил, был же еще такой финал. Финал чего же был-то? Это не играл ли Марсель? С кем же там играл Марсель в Валенсии, когда Бортеса ударили? По-моему, был финал Кубка УЕФА 2004-го, что ли, года. Ну, в общем, какого-то такого. То же самое, там с самого начала удалили Бортеса и назначили пенальти, и все. И когда ты понимаешь, что вот такой матч, ты так его ждешь, ну, я имею в виду все, и участники, и наблюдатели, и болельщики, и все это на какой-то 20-й минуте уже почти все заканчивается, хотя, ну, естественно, известен.
Да, хотя бывает, что команды вовсьмером выигрывают,
да,
матч.
Ну, конечно.
Или, по крайней мере, добиваются нужного результата, как мы помним, было в Испании, когда петербургский «Зенит» играл с «Вилларреалом».
Нет, ну все бывает, разумеется. Команды и выиграть могут в меньшинстве. Это же все-таки не хоккей, хотя
даже там забывали. Но французам на этот раз не удалось.
Французам ничего не удалось. Уже надо сказать, что им ведь вот так, по идее, давно не удается. Ведь произошла такая любопытная, неожиданная ведь вещь, если мы сейчас проанализируем ситуацию. Вот был, конечно, выдающийся период в 98-2000 годах, когда...
Да, и чемпионат Европы, и чемпионат мира
и Европы, выиграли. Да, подряд. Но после этого в 2002 был провал, в 2004 был провал, в 2006 вот всплеск, ну, который... До сих пор ведь никто не может объяснить, да? Ведь точно так же, как и сейчас, на волосок там от вылета из группы находились французы, крайне неудачно стартовавшие в Германии в групповом турнире. Могли проиграть. И никто их вообще не видел никакими фаворитами там ни в матчах с Испанией, ни в матчах с Бразилией. Ну вот как... Уж вот
с Бразилией как-то, тем более, да.
Как-то это получилось. И это заставило забыть. Но вот если бы не было этого всплеска неожиданного в 2006 году, то вообще мы бы получили просто чуть ли не, ну, почти десятилетие неудачных выступлений. Правильно? То есть, скорее сейчас мы понимаем, что 2006 год это скорее было исключением из правил, а 2002, 2004, и вот сейчас 2008 это как раз вот, ну, как бы нормальное, ну, не то чтобы нормальное, но то есть ситуация такая... Как бы стабильно
если
ухудшается,
кстати,
сейчас
вот
положение.
Сегодня же да. Матч и в группе, где играет сборная России, и все решается в противостоянии со сборной Швеции. Кто пойдет в четвертьфинал, кто поедет домой или останется смотреть матчи просто с трибун. Что можно сказать о шансах? Насколько велики они у российской сборной пройти дальше?
Ну, я думаю, что шансы изначально-то не должны были меняться. Ну, собственно, пока еще не произошло ничего, что могло поколебать какие-то предстартовые предположения. То, что сборная России проиграет команде Испании, мне кажется, всем было очевидно. Ну, да, с таким счетом можно, с таким счетом проиграть, это уже ладно. То, что Греция в совершеннейшем оказалась не в порядке, и, соответственно, ее должны обыгрывать все были... И, ну так, пока и обыграли. В общем, это тоже логично. Никакой особо выдающейся игры россияне не показали. Поэтому мне кажется, что считать их фаворитами все равно было бы безосновательно. Хотя, естественно, в одном матче случится может все что угодно. И мы вот говорим с вами про Италию-Францию. Ну, все же как угодно может пойти, правильно? И для какой-то команды, как начнется полнейшая там неудача, невезуха, как говорится, во всем. Ну и...
Ну и сегодня газеты отмечают, что три последних матча сборная России у шведов не выигрывала. Спасибо, Олег. Это были новости чемпионата Европы по футболу. Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». В программе лидер партии СПС Никита Белых и политолог Владимир Прибыловский обсуждают тему объединения и разъединения демократических сил. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите о том, ну, должны ли находиться российские миротворцы в зоне грузино-абхазского конфликта. Опрос из Волгограда, новости мегаполисов и новости науки. Рассказ о том, куда исчезают с улиц брошенные автомобили. Эти темы и столичная афиша. После краткой сводки новостей в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Освобождены четверо российских миротворцев, задержанных во вторник вечером грузинской полицией в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявили в МВД Грузии, военнослужащие незаконно перевозили боеприпасы из Гальского района в Зугдидский. По утверждению грузинской стороны, перевозка оружия не была ранее согласована, как того требует договоренность о миротворческих силах. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам», сообщила пресс-секретарь Приморской федерации профсоюзов Маргарита Усова. Третий день 17 работников предприятия протестуют, требуя выплатить задолженность по зарплате, всего около 3 миллионов рублей. В среду к акции присоединились еще несколько человек. Президиум Верховного суда России рассмотрит сегодня кассационный протест генпрокурора, касающийся возвращения в прокуратуру дела об убийстве Пола Хлебникова. В декабре прошлого года Мосгорсуд приостановил судебный процесс и объявил в розыск обвиняемого Казбека Дукузова. По этому делу также проходят Муса Вахаев и Фаиль Садриддинов. Сообщения о достижении соглашения между Израилем и радикально-палестинской группировкой «Хамас» являются преждевременными. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Эхуд Барак. На севере Багдада в результате взрыва свыше 50 человек погибли, более 70 ранены. Заминированный автомобиль взорвался во вторник в час пик на автобусной остановке на рыночной площади в шиитском квартале иракской столицы. Официальный Таллин считает, что установленный Россией безвизовый режим для неграждан приведет к замедлению темпов натурализации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт. Сейм Литвы принял закон, запрещающий использовать в общественных собраниях советские символы наряду с нацистскими. Министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к соглашению о необходимости новых санкций против Ирана, чтобы заставить его отказаться от работ по обогащению урана.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Следующая тема нашей программы. Грузия ставит под сомнение эффективность присутствия в зоне грузино-абхазского конфликта миротворческих сил Содружества независимых государств, костяк которой составляют российские военные. Об этом неоднократно заявляли руководители страны, ну а в российском МИДе в ответ говорят о потенциальной опасности вывода миротворцев из Абхазии. Российские эксперты убеждены, что на этом этапе альтернативы российским военным в зоне противостояния между Тбилиси и Сухуми нет. Интервью подготовил мой коллега Мумин Шакиров.
Военный обозреватель независимой газеты Павел Фельгенгауэр убежден, что Грузия формально имеет право потребовать вывода российских миротворцев из зоны конфликта. Но Москва не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.
Грузия, как суверенная страна, в общем, требовать может. Другое дело, что Россия не раз повторяла, что она их выводить не будет. Не важно, что там грузины говорят, а мол, если вот абхазы, надо, чтобы и абхазы, и грузины этого потребовали одновременно. Но поскольку в данном случае там ни в какой суд обратиться не представляется разумным или возможным, наверное, так вот все и будет продолжаться. А пока не будет согласия сторон. Или еще что-нибудь похуже не случится. Там грузины предлагают провести там либо конференцию для решения абхазского вопроса, международную конференцию. И в рамках этой конференции возможно там создать новые какие-то миротворческие силы, где они предлагают и России тоже, конечно, участвовать, но быть не единственным участником вставления миротворческого контингента. Поскольку понятно, конечно, что сегодня Россия не является нейтральной страной в грузино-абхазском противостоянии, является вполне страной действующей. На одной стороне, на стороне абхазов, или на собственной стороне. На всяком случае, о нейтралитете там говорить не приходится.
Заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Абхазии.
Тот сам факт того, что нет больших вооруженных столкновений между двумя конфликтующими сторонами, уже говорит о том, что миротворцы честно и достойно выполняют свои обязанности. Но если бы не было провокаций с одной из сторон конфликта, то я думаю, там бы давно уже был мир и порядок. Просто надо договариваться двум конфликтующим сторонам. Но, видите ли, не собирается Тбилиси подписывать соглашение о ненападении на Абхазию, на Сухуми. Что делать?
Есть ли шансы у грузинской стороны добиться ухода российских миротворцев из Грузии и замены их на международные миротворческие силы?
Миротворческие операции делятся на два вида. На операцию по принуждению к миру и операцию по поддержанию мира. По принуждению к миру миротворцы вводятся по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот, и они появляются в стране вне зависимости от согласия той и другой конфликтующей стороны. Операции по поддержанию мира обязательно вводятся миротворцы тоже по решению Совета Безопасности ООН, но по согласию той и другой конфликтующей стороны. Нельзя ввести миротворцев, если одна из сторон не согласна с этим. И нельзя вывести миротворцев, если одна из сторон не согласна с этим. То есть без согласия абхазской стороны ввести никаких других миротворцев, кроме российских, нельзя. Кстати, если вы помните, то по решению СНГ на территории Абхазии в первое время должны были находиться украинские и армянские миротворцы, кроме российских. Но ни та, ни другая страна, кроме России, не представила своих миротворцев, потому что за миротворцев надо платить. Ни Киев, ни Ереван, может быть, не имели средств на это или просто не хотели этим делом заниматься.
Это был военный обозреватель Виктор Литовкин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжим опросом из Волгограда. Наш корреспондент Оксана Загребнева спрашивала у прохожих, знают ли они, в каких странах российские военные участвуют в миротворческих операциях.
Если вспоминать еще советские времена, то Афганистан, если сейчас Чечня, Ингушетия, Грузия, соответственно, затем Косово. И вот, насколько я знаю, наши железнодорожные войска волгоградские сейчас, ну, нельзя это сказать миротворческой операцией, они просто строят железную дорогу в Абхазии. И из-за этого там вот случился такой небольшой скандал, когда Грузия говорит, что Россия ввела свои войска в Абхазию.
Я помню, раньше участвовали, когда был конфликт в Югославии, в Косово, если я не ошибаюсь. Но я не ошибаюсь, да, мы там были. Сейчас, на данный момент, по-моему, вот что-то грузино-абхазская граница, где конфликт, там сейчас стоят наши миротворческие войска, а больше как бы не знаю даже.
Ну а на ваш взгляд, необходимо ли участие российских миротворцев в подобных операциях?
Ну, если это в непосредственной близости или в зоне наших интересов, как таковых, как вот Абхазия, Грузия, в принципе, для нас это достаточно такой близкий конфликт. Поэтому я считаю, что да, присутствие и сдерживание, оно необходимо.
Но я знаю, что наши участвуют, как-то урегулируют конфликты на территории Грузии, ну вот Грузия и Абхазия, граница, и на территории Сербии. Больше я не знаю, где участвуют наши миротворческих миссиях.
А ваши отношения, нужны они там или нет?
Если государство их туда отправило, значит, это кому-то нужно.
Ну, сейчас, по-моему, не так много стран таких. Это Южная Осетия и Абхазия. Ну, до этого мы участвовали там в Косово, но, по-моему, сейчас уже нас или нет, там, по-моему, сколько я помню.
А ваши отношения, нужны ли представители наших миротворческих сил в этих странах?
Я думаю, что нужны, что касается наших ближайших соседей Приднестровья, там, Абхазия, Южной Осетии. У нас с ними, ну, традиционно очень хорошие отношения с местным населением, поэтому наши могут договариваться и там, и там. И если, скажем, появятся какие-то незнакомые солдаты в форме там на территории той же Абхазии, я вам скажу, им мало там не покажется, там в каждой избушке по 10 калашниковых у народа, и это как бы у них там легально и нормально считается, поэтому там с ними будет очень сложно работать людям, которые не понимают там местной специфики вообще.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, в каких странах российские военные участвуют в миротворческих операциях. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Период культурной революции, пришедшийся в СССР на 1928-32 годы, до сих пор не осмыслен, считают организаторы выставки под названием «Советское искусство между Троцким и Сталиным». Здесь представлено немало сенсационных работ, которые до последнего времени не были известны даже специалистам. Репортаж Лили Пальвелевой.
На выставку в Новом Манеже работы отбирали в 10 государственных собраниях и в многочисленных частных коллекциях. Хотя на этикетках можно встретить громкие имена, Дейнека, к примеру, чаще читаешь такие пометы. Личность художника установить не удалось. Или почти неизвестная фигура. Сохранилось около десятка работ. В последних залах торжество сталинского соцреализма. Летят парашютистые самолеты, плывут по реке плоты, бодрые рабочие, все как один, охваченные трудовым порывом. В общем, созидание. Совсем иное дело начало экспозиции. Здесь картины, написанные в тот период, когда еще не было ясно, кто подхватит знамя покойного Ленина, Троцкий ли или Сталин. Авангард уже позади, к соцреализму еще не пришли. Культурный шок вызывает уже первое при входе полотно. По размеру полноценная картина, к тому же написанная маслом. А вот по жанру она больше всего похожа на карикатуру. Хорошо одетые господа подносят на блюдах какому-то взлохмаченному персонажу дары. Куратор выставки Екатерина Деготь разъясняет.
Эта работа, судя по надписи на ней, была сделана для Ленинградского клуба. То есть она, видимо, участвовала в какой-то политической постановке. Не театральной, а какой-то агитационной. То есть это лозунг, фактически. Который потом поступил в Третьяковскую галерею в 30-м году. И потом оттуда был списан, как большинство вещей такого рода, и случайно попал в хранение Министерства культуры, которое находилось в Загорске. Я думаю, что его никто не разворачивал, эту работу с 30-го года вообще ни разу.
Она где хранилась?
В РСЗО, значит, вот это хранилище Министерства культуры, которое было в Загорске, оно постепенно перешло в музейно-выставочный центр РСЗО. И многие очень картины здесь, они оттуда. Их судьба примерно такая же. Не знали, что с ними делать, их списали вот это хранилище, и благодаря этому они сохранились, собственно говоря, потому что никто вообще этим не занимался, они просто валялись там в Загорске. И для этой выставки, я думаю, что я впервые развернула эту вещь вообще.
Но вещь удивительная совершенно.
Да, ну так оно и есть. Вот здесь все эти люди стоят в очереди, несут фабрики и заводы в подарок какому-то куркулю с пачкой денег в руке. Возможно, это Пуанкаре, поскольку называлась эта работа «Лакей Пуанкаре».
Вот эти люди, кажется, что у них должно быть какое-то портретное сходство, да, что это конкретные люди.
Вероятно, это так называемые участники процесса промпартии, то есть старые специалисты, которые стали обвиняемыми по процессу промпартии. Но мне кажется, эту работу стоит воспринимать не в контексте сталинского террора, а в контексте защиты интересов рабочего класса, потому что, конечно, эта вещь мало имеет отношение к реальному процессу промпартии, где сюжет был совершенно другой.
Культурная революция, напоминает Екатерина Деготь, была скоротечным явлением. Уже к 1937 году о ней поспешили забыть. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Научная панорама продолжит программу «Свобода в 9». Наш обозреватель Владимир Губайловский расскажет о находках астрономов, планетах, похожих на планету Земля, о новых исследованиях ученых и зоологов.
Астрономы из Европейской организации астрономических исследований обнаружили планетную систему, в которую входят три планеты. Они обращаются вокруг звезды, находящейся на расстоянии 42 световых года от Земли. Масса звезды составляет 80% от массы Солнца. Обнаруженные планеты по своим размерам лишь в несколько раз превышают Землю. Ранее астрономы считали, что у далеких звезд большинство планет являются газовыми гигантами, подобными Юпитеру. Но сегодня, на основании исследований более 200 звезд, ученые предполагают, что вокруг каждой третьей звезды, похожей на Солнце, обращаются относительно небольшие планеты, похожие на Землю. Ученые Каролинского института в Швеции сравнили размер полушарий головного мозга у 90 взрослых людей. В эксперименте участвовали мужчины и женщины различной сексуальной ориентации. Оказалось, что у мужчин-гомосексуалистов и у гетеросексуальных женщин правое и левое полушария примерно одинакового размера. У лесбиянок и гетеросексуальных мужчин правое полушарие больше, чем левое. То есть мозг мужчины-гомосексуалиста подобен мозгу женщины, а мозг лесбиянки имеет параметры мозга мужчины. По мнению британского нейрофизиолога Кази Рахмана, результаты исследований шведских ученых свидетельствуют о том, что гомосексуальность является врожденной. Эксперт сказал: «С моей точки зрения, никакого спора больше быть не может. Если вы гей, значит, вы родились геем». Ученые из Эмарийского университета в Атланте пришли к выводу, что шимпанзе выражают свое сочувствие таким же образом, что и люди. Если одно животное подвергается нападению, то другая обезьяна часто приходит пожалеть пострадавшего. Сочувствие выражается в объятиях и поцелуях. При объятии шимпанзе могут использовать одну или обе передние конечности. Поцелуй выражается в том, что обезьяна прижимает раскрытый рот к голове или спине животного. Ученые отметили, что такой характер поведения практически не встречается в мирной ситуации. Столь нежное выражение сочувствия обычно проявляется именно по отношению к пострадавшему от агрессии.
Научную панораму подготовил наш обозреватель Владимир Губайловский. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и прослушать и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский Вольфрам». Участники голодовки требуют выплатить им задолженность по зарплате. Освобождены четверо российских миротворцев, задержанных во вторник вечером грузинской полицией в зоне грузино-осетинского конфликта. Президиум Верховного суда России рассмотрит сегодня кассационный протест генпрокурора, касающийся возвращения в прокуратуру дела об убийстве Пола Хлебникова. Сообщения о достижении соглашения между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» являются преждевременными. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Эхуд Барак. На севере Багдада в результате взрыва свыше 50 человек погибли, более 70 ранены. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире программы «Свобода в 9. Новости мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Петербурга подготовила и представит вам корреспондент «Радио «Свобода» Вера Володина.
Москва. Жители Северного административного округа теперь через интернет могут запрашивать в службе одного окна необходимые документы и справки из архивов префектуры. Петербург. Против открытия детской социальной гостиницы протестуют жители одного из домов на Будапештской улице во Фрунзенском районе. Гостиница рассчитана максимум на 8 подростков и обслуживающий персонал числом 21 человек. Москва. Подмосковная милиция задержала 6 молодых людей, причисляющих себя к скинхедам. Их подозревают в причастности к 20 убийств выходцев из Средней Азии и Кавказа. В общей сложности по нескольким уголовным делам проходит около 20 человек, а задержанные в возрасте от 17 до 20 лет – жители Москвы и Подмосковья. При обысках квартир обнаружены и изъяты литература и атрибутика националистического толка. Следователи проверяют задержанных на причастность к совершению взрывов и поджогов, принадлежащих выходцам с Кавказа торговых палаток в Мытищинском, Сергиево-Посадском и Пушкинском районах. Петербург. 400 жителей Невского района направили письмо губернатору города с просьбой остановить строительство торгово-развлекательного комплекса менее чем в 50 метрах от метро «Ломоносовская». Горожане недовольны застройкой сквера и утверждают, что строить собираются на землях бывшего кладбища. Это запрещено законом о погребении и похоронном деле. Места погребений по закону разрешено использовать только под зеленые насаждения. Москва. Крупнейший в Европе энергоблок нового поколения открыт в Москве. ТЭЦ-21 работает по новой технологии. Вредные выбросы в атмосферу уменьшены на треть, а КПД вырос на 13%. ТЭЦ будет снабжать энергией северо-западный и центральный округ Москвы, а также город Химки.
Это очень важный шаг в деле повышения надежности и стабильности электро- и теплоснабжения для всего московского региона. И, конечно же, очень важное событие для того, чтобы обеспечить и дальше динамичное развитие всей столичной экономики.
Петербург. Прокуратура проводит предварительное расследование происшествия в городском парке аттракционов «Дивы остров», где пострадала 12-летняя школьница. Она в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 10 лет. Москва. Проезд по трассе Москва-Санкт-Петербург будет платным только до подмосковных Химок. Далее по Москве бесплатно. Дорогу будут прокладывать параллельно Ленинградскому шоссе в обход всех населенных пунктов. И первый участок между 15 и 58 километром откроют через 4 года. А сегодня защитники Химкинского леса, отходящего под строительство этой магистрали, планируют пикетировать здание Верховного суда. Новости Москвы и Петербурга. 18 июня. Вера Володина.
На этой неделе в Москве пройдут рейды по выявлению брошенных владельцами автомашин. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности в городе. Ну а кроме того, брошенные ржавые старые автомобили портят внешний вид дворов и занимают места на стоянках, которые необходимы действующим автовладельцам. С подробностями Вера Володина.
Выявлением и утилизацией машин занимаются представители городских префектур и объединения административно-технических инспекций ОАТИ. Пресс-секретарь ОАТИ Москвы Евгений Жбанов рассказал, что с начала года инспекторы выявили на улицах Москвы 7792 бесхозных автомобиля. И, в частности, за последний месяц более 1500.
То, что происходит вот сейчас, там будет происходить завтра, это не является кампанией. Работа с брошенными транспортными средствами проводится 365 дней в году. Вот, это нормальная, рутинная работа. К сожалению, сказать, когда она подойдет к своему логическому завершению, крайне сложно, по той простой причине, что брошенные транспортные средства постоянно появляются вновь и вновь. То есть нельзя предугадать, в каком месте, когда появится очередная такая брошенная машина. Сейчас активно покупаются москвичами и гостями столицы новые машины. Со старой машины никому ковыряться не хочется. Значит, люди предпочитают их просто бросить во дворе или где-то на парковке, или где-то вообще в неположенном месте.
Бросают свои старые машины не только москвичи, объясняет Евгений.
Бывает, что люди в Москву приезжают на заработки на машинах, а вот обратно машину, у них уже не хватает сил уехать своим ходом, они бросают ее здесь. Тем более машина такая может стоить там 10 тысяч рублей, но ее окупают здесь. Существуют такие вот временные промежутки, когда случаются всплески появления таких транспортных средств брошенных. Например, ближе к середине, к концу лета, когда вот бахчевые привозят, овощи, фрукты привозят в Москву, загружают там «Жигули» 20-летней истории под завязку, они еле-еле доезжают до Москвы, здесь продается товар, а «Жигули» эти просто даже не забираются из Москвы, так они здесь остаются.
На пункт утилизации автомобиль отправится не сразу. Прежде с помощью ГИБДД разыскивают владельца, рассказала Галина Дементьева из инспекции Северо-Восточного административного округа.
У них акты у нас есть, согласно 432-му постановлению правительства Москвы, утверждены акты, когда выявляют автомобили. Там же пишутся и номера шасси, и всех деталей автомобиля. Находят владельца или не находят владельца. То есть это все подписывает инспектор ГИБДД.
Инспекции, объясняют мне, ведут независимый государственный контроль благоустройства, а реально подготовкой к утилизации занимаются в управах.
Вменена в обязанность заключать договора. Они проводят тендеры, а если до 100 тысяч они не проводят тендеры, то есть конкурс у них уже. Но у нас работают три организации в округе, у которых есть площадки хранения БРТС, спецстоянки так называемые.
В управе Бутырского района главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства Владимир Третьяков подробно рассказал, что процедура соблюдается строго, предписания выявленному автовладельцу выписываются дважды. Бесхозные авто выявляют инспекторы и жители, но сами владельцы обращаются крайне редко.
Если найдется 1%, у нас был такой случай, что есть, позвонил сам и попросил вывести. А когда мы работаем, находим владельца, говорим, ну, он говорит, ну, вот я хочу продать там на запчасти, мы даем время, как бы идем на встречу, все же это собственность. Но когда не получается, он говорит, хорошо, забирайте, отвозите ее в утиль. Бывает, после ДТП машина разбита, полностью восстановление не подлежит, хозяин ее бросает, номера все снимают, номера ему нужно сдать в ГАИ, он ее с учета снимает, чтобы налоги не приходили, и поэтому она, как бы, получается, брошена им. Вызвать эвакуатор, это порядка там где-то 1500-2000 рублей. Эвакуируем этот транспорт. С населением тоже особо конфликтовать не нужно, нужно обоюдно понимать.
Ближе к центру брошенных машин больше, в новостройках меньше. Коллега Владимира Николаевича Анатолий Логинов за сектором ЖКХ в микрорайоне Куркино, где живет порядка 12-15 тысяч жителей, утверждает, что в их маленьком микрорайоне, если появится брошенный автомобиль, то через неделю его уже не будет.
Гастарбайтеры приезжают, какой-то старенький автомобиль для своих нужд там на один сезон они приобретают, а потом попользуются им и во дворе где-то бросят. То есть мы определяем владельца машины, а потом только мы имеем право эвакуировать.
Автомобиль рассматривают как брошенный, если не заперты его двери или в положенном месте нет государственных номеров. Инспекция призывает москвичей сообщать о таких транспортных средствах по телефону горячей линии 912-13-61. Евгений Жбанов говорит, что звонки от хозяев машин пока редко. Редкость, не хотят они нести никаких расходов за брошенные ими машины, расплачивается столичный налогоплательщик.
Для того, чтобы избавиться от такой машины, достаточно обратиться в местные органы исполнительной власти, например, в управу, и сказать: «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, у меня есть автомобиль такой-то, такой-то, который уже никогда не поедет. Мне бы хотелось попросить у вас помощи вывести его и утилизировать». Я уверяю вас, что любая управа моментально среагирует на такое обращение. Количество звонков людей, которые хотят получить помощь вот в этом вопросе, количество этих звонков потихонечку растет.
Для радио «Свобода», Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша».
Театры. В мастерской Петра Фоменко сегодня вечером играет «Бесприданницу» Островского. В роли Ларисы Полина Агуреева, известная по главной роли в картине Ивана Воропаева «Эйфория». Карандышева играет Евгений Цыганов. В Московском художественном театре имени Чехова спектакль Евгения Каменьковича «Белый кролик». В главной роли Андрей Мягков. Это постановка послевоенного бродвейского хита «Мэри Чейз», его оригинальное название «Харви». А в студии театрального искусства спектакль «Обломовщина». Концерты. В Большом зале консерватории продолжается второй международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера. В конкурсе нет возрастного ценза, а конкурсантам предоставляется большая свобода для составления программ. А в Московском государственном музее-заповеднике «Усадьбе Коломенская» проходит фестиваль русской православной музыки «Русь певчая». Выставки. В Литературном музее проходит выставка живописи и графики Светланы Богатырь «Персональная вселенная». В экспозиции рисунки, на которых изображены люди, возникающие из цифр, нот и букв. Критики называют ее картины умной живописью. В Москве можно также побывать на открытой уличной выставке фотографий «Подводный мир», рассказывает Лиля Пальвелева.
Щиты с большеформатными снимками на Чистопрудном бульваре установлены один за другим с небольшими интервалами в любое время суток. И, разумеется, совершенно бесплатно всякий желающий может ознакомиться со 100 работами Дэвида Дубили. Этот фотограф занимается подводными съемками более 50 лет, ведь свои первые кадры он сделал в 12-летнем возрасте. Но привлекательность выставки не только и не столько в том, что фотографии сделаны опытной рукой. У Дэвида Дубили особый запоминающийся почерк. Его подводный мир – это не сами по себе причудливые обитатели морских глубин. Мало ли кто фотографировал всех этих плывущих черепах, акул и ярких рыбок, все эти кораллы и затонувшие корабли. Автор обладает даром одновременно точно и эмоционально передавать движение толщи воды, ее непостижимую массу, в которой свет преломляется так же прихотливо, как колышутся волны.
Это была московская афиша на сегодня, 18 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Стал ли запрет регистрации партии Михаила Касьянова признаком страха кремлевских политтехнологов перед опасным конкурентом? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза побеседовал с адвокатом Касьянова Вадимом Прохоровым и членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фейгиным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед тем, как захватить заложников, подозреваемый успел поджечь собственный ресторан и автомашину.
Прежде всего, нужно помнить, что это диалог между Украиной и НАТО.
Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции.
Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный